Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 270-я встреча у нас с вами сегодня уже. И мы в Евангелии от Иоанна. Ну вот, вы знаете, сотрудники на меня уже ворчат по поводу того, что я обещаю и не делаю. Я обещал сегодня начать 17 главу Евангелия от Иоанна. Сделаем мы это, конечно, но дело в том, что мы не успели в прошлый раз закончить 16 главу и какие-то вещи, которые нужно было сказать подробнее, я осветил очень и даже слишком коротко. Поэтому, ну, как уже было у нас последние несколько встреч, мы возвращаемся сначала к предыдущей главе и разбираем то, что в прошлый раз осталось незаконченным. 28 стих 16 главы Евангелия от Иоанна, это Иисус обращается к своим ученикам, и я говорил о том, что это один из ключей к Евангелию от Иоанна. На самом деле, конечно, большинство исследователей, пасторов также говорит, что ключ к Евангелию от Иоанна – это 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И это действительно ключ, это действительно главная цель написания Евангелия от Иоанна. Но этот ключ относится прежде всего к нам, к слушателям. А вот 28 стих 16 главы – это такой вечный взгляд из вечности в вечность. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Это удивительный стих, потому что он связывает вечность с вечностью. И вот эта связь через Иисуса Христа. И поскольку мы находимся во Христе, «эн Христо» по-гречески, да, вот эта связь проходит также через нас, или мы входим в эту связь, мы через Иисуса Христа входим в вечность. Вот это, кстати говоря, тоже одна из граней того, что называется жизнь вечная. Но идем дальше, 29 стих. Ученики его сказали ему: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой». Но это должно было показаться им очень простым. Вот прямой разговор без всяких притчей. И они продолжают 30 стих. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Вот ощущение учеников, что им все известно, что им все понятно. Вы помните, что уже в начале Евангелия от Иоанна, во второй главе, мы читали, что ученики уверовали. И потом это возрастание в вере продолжается. И теперь они говорят, что веруют. Им кажется, что они сделали уже решающий шаг, может быть, даже последний шаг. Вот все, пришли они к вере. Есть такое понятие или такой вопрос, когда ты пришел к вере. Вот ученикам кажется, что в этот момент они пришли к вере. «Мы верим», — говорят ученики. Я думаю, что они и верят, и знают, основываясь на фактах. Вот эти шаги они уже проделали. Этот путь для них уже пройден. А вот дальше перед ними будет большая задача. Как эта вера воплощается в их жизни и как эта вера встречается и выдерживает и превозмогает в ситуациях, которые кажутся неразрешимыми. Ответ Иисуса Христа указывает на то, что он понимает, перед ними действительно еще большой путь. Иисус отвечал им: теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Давайте разберемся. Во-первых, Иисус им четко указывает на то, что их вера будет проверяться, и их вера не выдержит этой проверки. Вера должна будет измениться, и это изменение должно быть принципиальным, а не получит Святого Духа. Вот тогда она будет выдерживать, потому что Дух Святой в них. Тогда оно будет чего-то стоить. Понимаете, сегодня многие люди тоже говорят: «Я верю, я верю». Когда приходит испытание, возникает вопрос: вот я что, один с этой своей верой? Или Бог работает во мне? Бог действует во мне? Но в этом стихе Иисус говорит еще несколько важных вещей. Помните, несколько раз в Евангелии от Иоанна было подчеркнуто, что еще не время. Когда Мария говорит Иисусу: «Вина нет у них», Иисус говорит: «Не пришло еще мое время». Когда его пытаются сделать царем, он убегает и избегает этого: «Не пришло еще его время». Когда ему говорят о том, что есть смысл вроде бы ему пойти в Иерусалим на праздник, в 7 главе Евангелия от Иоанна, мы тоже узнаем, что не пришло еще его время. И вот сейчас он говорит: «Вот наступает час, и настал уже». Время приходит, механизм запущен, часы начинают бить. И в том стихе, до которого мы все-таки сегодня дойдем, это 17 глава, 1 стих, снова повторяется эта мысль: «Отче, пришел час». Время пришло, часы начинают бить. И поскольку время пришло, ваша вера будет подвергаться испытаниям. И испытания она не выдержит, потому что это пока только ваша вера. Должно быть Божье присутствие. Вот тогда выдержит. Теперь смотрите, что он делает. С одной стороны, он говорит им, он говорит: «Вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного». И дальше великое слово «но». Слово «но» — это противопоставление, это частая история в Священном Писании. «Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Давайте остановимся на минутку, потому что дальше будет еще важнее. Иисус говорит о том, что вы оставите меня одного. Знаете, в тот момент, когда Иисус умирал на кресте, разорвалась не только завеса в храме. Помните, мы с вами говорили, она разодралась сверху донизу. Это Божье действие, да, разрыв сверху. Разорвалась в каком-то очень важном смысле и сама Троица. Иисус говорит Отцу: «Почему ты меня оставил? Почему ты меня покинул?» И кто-то читает это как просто такую, знаете, фигуру речи. Такое преувеличение, гиперболу такую. Но во втором послании к Коринфянам, 5 глава, мы читаем о том, что незнавшего греха Он сделал за нас, и в русском переводе написано «жертвою за грех». Вот «жертвою за» набрано курсивом. А в оригинале, в греческом тексте буквально «незнавшего греха Он сделал грехом за нас». Иными словами, Иисус Сам на какое-то время стал олицетворением греха. И вот по этой причине Бог Отец от Него отворачивается. По этой причине наступает этот разрыв в Троице. Понимаете, грех – это изначально разрыв между человеком и Богом. Грех – это изначально разрыв того мироустройства, которое задумал Бог. Грех – это изначально разлом. И в тот момент, когда Иисус страдает за грех человечества, это страдание не только сопровождается, но, по большому счету, и заключается в разломе, который происходит в Троице. Поэтому каким бы серьезным ни было наше страдание в этой жизни, физическое, духовное, какое угодно, оно никогда не доходит по уровню до того разлома, который произошел в Троице, до того страдания, которое принял на себя наш Господь Иисус Христос. А страдания будут. И к этим страданиям Господь готовит апостолов, своих учеников. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Дальше он абсолютно честно говорит. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько конкретно все это сказано. Он не говорит «в мире можете иметь скорбь». Он не говорит «в мире будет немножко скорби». Он говорит «будете иметь скорбь». Это, кстати, тоже одно из обещаний. Мы любим рассуждать об обещаниях Иисуса Христа. И обычно мы перечисляем обещания, которые радуют глаз, ухо и сердце. Но вот, друзья, одно из обещаний – «в мире будете иметь скорбь». Но перед этим-то он сказал, чтобы вы имели во мне мир, то есть покой. Вот когда мы обретаем покой во Христе, все остальное встает на свое место. Покой мы не можем обрести нигде, кроме Христа. Вот в церкви, в добрых делах, в служении вы этого мира покоя не найдете. Не знаю, как вы, а я встречал очень активных верующих и даже служителей, у которых было все. У них было большое служение, у них могли быть материальные ресурсы, у них было признание, но не было покоя. Такое ощущение, что человек занимается служением, чтобы хоть чем-то заполнить свое беспокойное существование. Все, что есть в этом мире, друзья, это скорбь. И именно поэтому покой нам необходим в Иисусе Христе. Если заниматься христианскими делами и даже христианским служением без Христа, то покоя не будет. Это служение будет сопровождаться беспокойством, и это служение будет сопровождаться скорбью. Это мир скорби. Вот мир, в котором мы с вами живем, это мир скорби. И не удивляйтесь этому. Единственный, кто прожил жизнь в победе над этой скорбью, это Иисус Христос. Иногда говорят о том, что я хочу жить выше уровня посредственности. И это вполне нормальное желание. Но дело-то еще и вот в чем. То, что выше уровня посредственности для человека, то, что выше серединки в сознании человека, все равно ниже уровня Бога в его взгляде, в его рассмотрении вопроса. И единственный способ выбраться вот из того состояния, в котором мы находимся, единственный способ выбраться – это прийти к Иисусу Христу. И дальше происходит следующая вещь. Христос начинает жить в нас. И вот когда Он живет в нас, вот тогда мы испытываем мир Божий. Вот тогда у нас есть и мир, и радость, и покой. Вот тогда есть плод Святого Духа. А без Христа в мире скорбь. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, читаем мы. Я победил мир, говорит Христос. Значит, если Христос в нас, то эта победа также принадлежит и нам. Значит, если Христос в нас, то и мы будем победоносными в этой жизни. Значит, если Христос в нас, то и мы с вами сможем пройти этот путь. Не потому, что мы благочестивее других, не потому, что мы круче других, не потому, что мы образованнее других, а потому, что Христос в нас. И вот теперь, друзья, мы переходим к 17 главе, к тому, с чего я собирался, в принципе, сегодня начать. Перед нами молитва. Иисус перестает обращаться к ученикам. Кстати говоря, перестает, это так мягко сказано. Это последняя большая, крупная его проповедь. И следующий серьезный разговор с учениками будет уже после его воскресения. А пока разговор не с учениками. Разговор с Отцом. Он молится за учеников. Он молится в присутствии учеников. И он молится так, чтобы ученики это слышали. Потому что через учеников эту молитву слышим также и мы. Эта молитва важна для нас. Мы с вами знаем, что Христос ходатайствует за нас, Он молится за нас. И всякий раз, когда мы повторяем слова о том, что Христос молится за нас, возникает следующий вопрос: а как именно, а как это работает? И вот ответ на этот вопрос и есть молитва, которую мы с вами будем сегодня читать. И нам с вами важно знать его сердце, поэтому и открыто нам эта молитва. Я, кстати, думаю, что этой молитвой он молится еще, входя в Гефсиманский сад, и эту молитву слышат все ученики. А уже потом он пойдет дальше, часть учеников или большинство учеников останутся, часть учеников или большинство учеников за ним не пойдут, он возьмет с собой троих учеников, но уйдет от них прочь, и это уже будет молитва не об учениках, не о мире. Это будет молитва о ближайшем испытании. Я думаю, это все-таки другая молитва. Это было тогда же, это было практически в то же время. Но это было дальше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А сейчас перед нами молитва Господня. 17 глава Евангелия от Иоанна. И внимательные слушатели, я думаю, здесь уже подпрыгнули на своем месте и сказали о том, что ну как же, ведь молитва Господня — это 6 глава Евангелия от Матфея, «Отче наш, сущий на небесах». Да, мы привыкли называть это молитвой Господней, но надо понимать, что это просто молитва, которой Бог учил своих учеников. Она Господня в этом плане. Это не та молитва, которой молится Иисус Христос. Дело в том, что в молитве «Отче наш» немало того, что Христос сказать бы не мог от себя. Он этому учит учеников, там буквально в тексте «молитесь же так». И потом эта молитва изложена. Почему сам Иисус не мог молиться этой молитвой? Ну, смотрите. «Отче наш, сущий на небесах». Мог ли Иисус обращаться к Богу Отцу, таким образом фактически ставя себя на уровень учеников? Ну, если вы считаете, что мог, то пример вот, в котором, я думаю, вы не сможете возразить, как бы не захотели. Мог ли Иисус сказать «прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим? Конечно, нет, просто потому что он не имеет долгов. Ему не за что просить прощения у Бога Отца. Это молитва Господня в том смысле, что он научил этой молитве своих учеников. Он сам не мог молиться молитвой «Отче наш». И по этой же причине, кстати, мы не можем молиться молитвой в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Вот это молитва Господня в том плане, что этой молитвой молится только Господь. У нас нет тех отношений с Богом, которые дали бы нам право вот так молиться. Эта молитва самая длинная в Библии, и при этом она читается очень быстро. Кстати, поделюсь своим личным убеждением. Я думаю, что ни одна молитва не может продолжаться больше 3 минут. Если ты за 3 минуты не можешь высказать все, что у тебя на сердце, значит, у тебя на сердце слишком много мусора. Разберись сначала, а потом молись. Я неоднократно был на молитвенных собраниях, которые абсолютно мертвы. И люди начинают какое-то бессмысленное, долгое бормотание, которое молитвой на самом деле назвать трудно. И прежде чем подойдем мы с вами к молитве Господней в 17 главе Евангелия от Иоанна, я хотел бы напомнить вам или сообщить вам, если вы не знаете, несколько высказываний великих христиан прошлого об этой молитве. Ну, например, комментатор 18 века Мэтью Генри пишет: «Это самая замечательная молитва, и она следует после самой глубокой и утешающей беседы, которая была когда-либо произнесена на земле». Мартин Лютер писал: «Эта молитва неизмеримо горяча и сердечна. Господь открывает глубины своего сердца по отношению и к нам, и к Отцу. И Он изливает все свое сердце целиком». Эта молитва, продолжает Лютер, столь честна, столь глубока, столь богата, столь высока и широка. Кто же измерит ее? Филипп Меланхтон, еще один из реформаторов, писал: «Нет голоса, когда-то слышанного на небе или на земле, который был бы более превознесен, более свят, более действенен, более величественен, чем этот голос Сына в молитве, устремленный к самому Богу». Да-да, перед нами сейчас величайшая глава Священного Писания. Я снова чувствую себя совершенно не готовым об этом говорить, потому что перед нами прямое общение между Богом Сыном и Богом Отцом. Вот это то, что можно совершенно спокойно назвать прямым разговором. Помним с вами, что жизнь Иисуса Христа была жизнью молитвы. И снова в Евангелии звучат слова о том, что Иисус ушел помолиться или пошел на гору помолиться. Мы с вами говорили о том, что вот у него много людей, к нему приходят, его просят о помощи. Да, он помогает, да, он исцеляет, но он постоянно находит время для молитвы. Перечитайте, например, Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. Можно ли предположить, что после своего воскресения и после своего вознесения Иисус перестал молиться? Конечно, нет, не перестал. И сейчас он молится за нас с вами. Да-да, друзья, даже если мы забыли сегодня утром помолиться, Он-то уж точно не забыл. И Бог Отец слышит его. Но давайте, собственно, перейдем к самой молитве. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». Я понимаю, что опасно разделять молитвы на фрагменты. И все-таки в этой молитве есть совершенно четкое разделение. Это такая структура, которая помогает нам ее изучать. В первых 5 стихах Иисус молится о самом себе. В стихах 6 по 20 он молится о своих. В то время это были ученики, апостолы. Сегодня в этот разряд, в эту категорию входят все верующие, то есть мы с вами. В стихах с 21 по 26 Иисус молится о своей церкви. Начнем с того, что Иисус молится о себе. Некоторые считают молитву о себе эгоистичной. Думаю, нет в ней никакого эгоизма. Когда мы с вами начинаем молиться, нам надо сначала настроить свое сердце, как музыкант настраивает музыкальный инструмент. И вот молитва о себе – это и есть такая настройка своего сердца. Прежде чем молиться о других, нужно помолиться о себе, чтобы сердце было настроено правильно. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо». Мы с вами обычно в молитве опускаем глаза, опускаем головы, даже говорим, склоним головы в молитве. Я не хочу сейчас менять церковных устоев, но я замечу, что он не склонял голову в молитве. Он возвел глаза в небо. Кто-то скажет: ну, ему, Господу, это было можно, а у нас все по-другому, нам этого нельзя. Но давайте посмотрим некоторых великих людей прошлого. «К тебе, Господи, — говорит Давид в 24-м псалме, — возношу душу мою». То есть даже не глаза, не очи, А душу он возносит или возводит к небу. 122-й псалом, песня восхождения. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Вот это ровно та самая фраза, которую мы уже читали. И немного раньше, 120-й псалом. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». «Помощь моя от Господа». Давид молится, и он возводит очи. Он поднимает глаза к небу. Я думаю, что нам есть смысл это усвоить. Когда мы с вами молимся в церкви, лучше смотреть не вниз, не в пол, не на обувь, чтобы убедиться в том, что мы ее почистили или не почистили. Есть смысл смотреть вверх. Кстати, Господь не закрывал глаза во время молитвы. Опять-таки, я понимаю, что у нас есть церковные устои, но если мы хотим следовать за Христом, то следовать, я думаю, надо во всем, и вот в этом тоже. Но вернемся к тексту. «Отче, — говорит Иисус, — пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Пришел час, тот самый, который был предсказан, даже более предопределен в вечности. И сейчас часы уже начинают бить, механизм запущен, как мы говорили. Все это установлено было уже тогда. Это час, когда Иисус заплатил за ваши грехи и за мои тоже. Это час, когда Божие творение увидела Божью любовь, обильно изливающуюся с креста. Это час, когда Христос умер заместительной, искупительной смертью за ваши и за мои грехи. Но смертью все не кончилось. И вот поэтому следующая часть стиха: «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Смерть Христа показала, что Бог не грубый тиран, как некоторые его сегодня рисуют. Напротив, Он любящий Бог. Бог-Отец отдал Своего Единородного Сына. И сейчас, через воскресение Христа, Бог будет прославлен. И я молюсь о том, чтобы Он прославлялся. И через это наше изучение Священного Писания – и через всю нашу жизнь. Встретимся, друзья, в следующий раз, чтобы дальше читать эту замечательную и глубочайшую молитву. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.